Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету, але выказваюць засцярогу, што яна можа выклікаць помсту ягоных паплечнікаў. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства над палітзняволеным Аляксандрам Атрошчынкавым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тэсты ДНК пацвердзілі гібель лідара Аль-Кайды Усамы Бен Ладэна ў выніку спецаперацыі амерыканскіх войскаў у пакістанскім горадзе Абот-Абад. Пра гэта паведамляе адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў. Паводле ўдакладненых звестак, дому, якім жыў Бен Ладэн з сям'ёй, знаходзіўся непадалёку ад вайсковай акадэміі Пакістану і армейскіх казармаў. Аперацыя па захопе Бен Ладэна доўжылася каля 40 хвілін. Бен Ладэн быў забіты ў перастрэлцы з амерыканскімі вайскоўцамі, падтрымку пры штурме аказвалі тры верталёты, адзін з якіх загарэўся і ўпаў. У чаканні магчымых удараў помсты Злучаныя Штаты ўзмацнілі ахову сваіх дыпламатычных місіяў па ўсім свеце. Навіна аб гібелі Бен Ладэна выклікала станоўчую рэакцыю па ўсім свеце, у тым ліку з большага і ў ісламскім. Прадстаўнік лібійскіх паўстанцаў у Бенгазі палкоўнік Ахмед Бані павіншаваў ЗША са знішчэннем Бен Ладэна і выказаў спадзяванне, што лёс савудаўскага тэрарыста неўзабаве напаткае і Муамара Кадафі. Тым часам у Трыпалі сёння адбудзецца пахаванне аднаго з сыноў і трох унукаў Кадафі. Паводле ўладаў яны загінулі пры авіяналёце сілаў НАТА на лібійскую сталіцу. Паведамляецца, што падчас атакі Муамар Кадафі знаходзіўся ў гасцях у забітага, але сам застаўся непашкоджаным. У нядзелю натоўп дэманстрантаў у Трыпалі разграміў будынкі брытанскай і італьянскай амбасады, а таксама місію ААН. Тым часам войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі сёння пачалі новы наступ на пазіцыі паўстанцаў каля гораду Місурата. Паводле апошніх дадзеных, 6 чалавек забіты і дзясяткі параненыя. У Сырыі ўрадавыя войскі працягваюць спробы здушыць масавыя антыўрадавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сёння ў часе аперацыі сілаў бяспекі па ўсёй краіне былі забітыя 10 дэманстрантаў, амаль 500 затрыманыя. За тры месяцы масавых пратэстаў у Сырыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі прынамсі 560 чалавек, паведамляюць тамтэйшыя праваабаронцы. Апазіцыя, аднак, заяўляе, што не спыніць пратэстаў. У Вене сёння на паседжанні міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі разглядаецца пытанне пра намер Сырыі сакрэтна збудаваць ядзерны рэактар. Кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана выступіць са справаздачай ААН, у якой гаворыцца, што аб'ект, разбураны ў Сырыі ударам ізраільскіх вайскова-паветраных сілаў у 2007 годзе, быў ядзерным рэактарам. Паводле дыпламатычных крыніцаў, на падставе гэтай справаздачы кіраўніцтва МАГАТЭ можа асудзіць нежаданне Сырыі супрацоўнічаць з агенцтвам і перадаць пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў талібаў і ваяўнікоў Аль-Кайды пасля гібелі Усама Бен Ладэна спыніць узброеную барацьбу. Выступаючы сёння ў Кабуле, Карзай заявіў, што ваяўнікам варта зрабіць урок з таго, што здарылася. Афганскі прэзідэнт назваў смерць Бен Ладэна важнай падзеяй і адзначыў, што лідар Аль-Кайды заплаціў за свае ўчынкі. Парламент Японіі ўхваліў сёння выдаткаванне 4 трыльёнаў іен, каля 50 мільярдаў даляраў на ліквідацыю наступстваў нядаўнага стыхійнага бедства. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія палітыкі мяркуюць, што смерць Бен Ладэна прынясе палёгку свету. Freedom House змясціла Беларусь на апошнія прыступкі рэйтынгу свабоды слова ў свеце. Нямецкі дэпутат узяў шэфства на палітвязнем Аляксандрам Атрошчынкавым. Пра гэта ды іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Навіна пра ліквідацыю ў Пакістане асабы Бен Ладэна, тэрарыста нумар адзін, выклікала ў свеце бурную рэакцыю. Заходнія палітыкі назвалі смерць Бен Ладэна трыумфам Вашынгтону, некаторыя схільныя разглядаць яе як пачатак канца тэрарызму. У той жа час у ісламскім свеце гучаць абвінавачанні на адрас ЗША ў тым, што яны працягваюць праліваць кроў мусульманаў. Да прыкладу, пакістанскі рух «Талібан» заявіў, што пасля забойства Бен Ладэна мішэнямі ісламістаў стануць прадстаўнікі ўладаў Пакістану і ЗША. Прэзідэнт ЗША звярнуўся да ўсясветнай супольнасці з паведамленнем пра гібель лідара Аль-Каіды, а таксама падзяліўся некаторымі падрабязнасцямі таго, як рыхтавалася і праводзілася аперацыя па захопу Бен Ладэна. Расказвае Юрый Дракахруст.
Президент США Барак Обама объяснил, что основальник и лидер международной террористической организации Аль-Каида Усама бен Ладен был забит силами США на территории Пакистана.
Смерть Бен Ладена стала самым значным достижением на сегодняшний день в намаганнях нашей страны, как перемогти Аль-Каиду. Однако его смерть не означает конец наших намаганий. Нема сумневов, что Аль-Каида будет протягивать атаки супроть нас. Мы повинны и мы будем проявлять пильность дома и за межой.
Бен Ладен был обвинувачен в дотычности до великой колькости террористичных нападов. У тым ліку до террористичной атаки на Вашингтон и Нью-Йорк 11 вересня 2001 года, у вынику якой загинуло каля 3000 человек. После объявы об смерти Бен Ладена тысячи людей собрались в Нью-Йорку на месте сусветного гандлевого центра и на Таймс-сквер. В Вашингтоне люди собрались ля Белого дому, яны размахивали стягами, выказывающие великую радость. Президент Обама сказал, что он был поинформован в жнивне минулого года про магчимое знаходжение лидера Аль-Каиды. Першопочатковой метой было захопить Бен Ладена живым. Але у выніку учорашней перастрелки у городе Аббатат, у 50 километрах на поўнач от Исламабада, сусветны террорист номер один был забиты. Падчас операции разбился американский геликоптер, однак, поводле президента Обамы, никто из американских службовцев не потерпел. И, как поведомляется, лидер Аль-Каиды похаваны у моры. Его тело было похаванное поводле исламской традиции. Международная супольность витала ликвидацию Бен Ладена. Премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон заявил:
«Перш за все мы повинны думать про ахвяры этого отрутного экстремизму, за яких этот человек несе отказность. Вядома, никто не может вернуть семьям их свояков, якія загинули от террору, але яны ведают, что человека, які был отказны за те жудасные атаки, больше нема».
Президент Франции Николя Саркози отзначил упартость Злученных Штатов пошуку Бен Ладена и назвал его смерть головной подеей в сусветной борьбе с международным терроризмом. Президент Турции Абдулла Гюль сказал, что смерть Бен Ладена повинна послужить попереджением для інших террористов и лидеров террористичных организаций. Москва витала смерть лидера Аль-Каиды як великий поспех, додавши, что она готова активизовать свое супрацовництво с Вашингтоном в борьбе с террором. Былый президент США Джордж Буш назвал смерть Бен Ладена перемогой Америки. И он подкреслил, что борьба с терроризмом протягивается, але сегодня Америка послала ясное поведомление. Незалежно от того, кольки часу спотребится, справедливость будет усталеванная.
Рассказывал Юрий Дракахруст. А отказы белорусских политиков и политологов на питание свободы Тистане после забойства керовника Аль-Каиды спокойней на свете записал наш менский корреспондент Владимир Глот.
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Мячеслав Гриб меркуя.
Тут тяжко сказать однозначно. Может, крыху спокойней станет, потому что он был головный в этой агидной справе. Але на великий жалик, мне сдается, он не один. Может, помстить за его починуть, его соплечники. Это я так само не выключаю. Я бы хотел, как было тишей. Я думаю, что все нормальные люди хотели бы, как было тишей. Але ж террористы есть террористы. Это ж никому не секрет, что он не один же был, это целая организация. Керовника забили, застались его поплечники. Как они будут себя поводить, тяжко сказать.
Мячеслав Гриб отдает належное Злученным Штатам Америки, которые хоть и через 10 годов, але досягнули своей меты.
Когда поставили мету, они ее досягают. Это похвально, треба сказать, что они никому ничего так не спускают и ничего не забываются. Нормальная з'ява. Але эти вырашить в борьбе с терроризмом забойство керовника одной из организаций. Я сомневаюсь.
Анатоль Лебецька, старшиня объединенной громадянской партии, звертая увагу на то, что Усама Бен Ладен незвычайный террорист.
Это инаковая фигура, это символ терроризма. И тому натурально, что это стяг у всех террористов в свете. И то, что сорвали, сняли, натурально, что это поуплывает. Правда, треба чекать неких короткочасовых вспышек, как реакции на смерть, как некой помсты. Але у любым выпадку зараз терроризм на некий час застався без своего стяга, без своего символа. И психологично, и политично это может моцная перамога, і натуральна, што гэта будзе аслабленнем для тэрарызму.
Сергій Касцян, старшыня Беларуска-славянскага камітэту, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, разважае.
Справа не ў Бен Ладане, а ў тым, якая стварылася пасля развалу Савецкага Саюза і сацыялістычнай сістэмы, якім стварылася і зрабілася міжсупольніцтва. Міжсупольнае грамадства. Прычым тут Бен Ладан, калі Захад арганізаваў вайну супраць Лівіі? Прычым тут Ладан? Калі вось гэтыя так называемыя народныя або антінародныя рэвалюцыі, якія праходзяць у Йемені, ў Егіпце, ў Тунісе, гэта ж не звязана ніяк з Бен Ладанам. Пагэтаму я лічу, што калі гэтай сапраўду забілі Бен Ладана, то цішэй ад гэтага не будзе, бо трэба пераглядаць у цэлым усё становішча ў міжнародным супольніцтве. Толькі пасля гэтага можа спадзявацца, што будзе нейкі супакой.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12 склікання Станіслав Шушкевіч цешыцца ліквідацыяй тэрарыста нумар адзін.
Дзякуй Богу, што амерыканцы прадэманстравалі тое, што яны тое сёе ўмеюць. Бо да гэтага часу там не вельмі гэта ўсё было лоўка. Але там абазленне, гэта ж сістэма. І адна асоба, я думаю, што яна вельмі мала што вырашыць. Але я цешуся, таму што тое, што ён учыніў, гэта жудасна.
Палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе.
Шчыра кажучы, я не ўпэўнены, што сітуацыя ў свеце істотна зменіцца. Я баюся, што гэтая асоба паспела падрыхтаваць, выхаваць адпаведныя кадры. У нейкай ступені на першы час можа і суцішыцца, але, на жаль, галоўнае гэта тое, што ёсць такія людзі, для якіх гэта ідэя, якая панавала у Бен Ладана, таксама будзе панаваць, яны будуць працягваць ягоную справу.
Палітолег Андрэй Фёдараў. Як зменіцца актыўнасць міжнароднага тэрарызму пасля забойства Усамы Бен Ладана? Такое пытанне мы задалі наведнікам нашага сайту. Адказы размеркаваліся наступным чынам. Актыўнасць міжнароднага тэрарызму зменшыцца, мяркуе каля 20% наведнікаў. Тое, што яна павялічыцца, лічаць каля 24%. І тое, што яна ніяк не зменіцца, лічыць 56%. Вы таксама можаце выказацца на нашым сайце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Такое ж пытанне, як і наведнікам сайту, мы задалі жыхарам Магілёву. Такім чынам, як вы лічыце, пасля знішчэння Усамы Бен Ладана ці зменшыцца ў свеце тэрарызму? Адказы жыхары Магілёву.
Лишь бы не более того существующего на сегодняшний день. Не все решают личности. Существующая обстановка обычно выращивает любого человека. Наступает какой-то новый цивилизационный перелом. Что-то такое должно происходить обычно, так и бывает.
Конечно нет. Это ж Бен Ладен, надо знать, откуда он появился, кто его создавал. В холодные времена он появился. Он был человек, который нес ненависть, что ли. Найдется другой.
Как было, так и будет. Мир так устроен. Один человек, в принципе, в мире ничего не решает. Решают деньги и решает идея.
Мусульманская община после этого больше будет. Да, все-таки это их лидер был, их экстремистской части. Какая-то месть последует. Ее некоторое время нужно держать ухо востро. Мир без Усамы Бен Ладена привыкнет жить.
Да нет, один человек весь мир соли запугал. Не он командовал, просто надо было свалить на одного. Что было, то и будет.
Я не так сильно верю в то, что его действительно уничтожили, убили. Во-вторых, все равно будут находиться люди, которые смогут занять его место. Слишком много, я думаю, недовольных, обиженных, может быть, оскорбленных нынешним положением в мире.
Смерть Бен Ладена ничего не решает. Нет Бен Ладена, другой Бен Ладен будет. Под его именем другой встанет человек. Ничего это не решит. Господь дает человеку, в принципе, то, что он желает. Человек желает крови. Он его напоит этой кровью. Если человек желает мира, он даст ему мир.
Вроде бы Бен Ладена давно не слышал уже, года два, а все по-прежнему еще хуже стало. Так что, я думаю, будет все как обычно. В Ливии есть бардак. Идет. Ну, вся Азия.
Не уменьшится, не увеличится. Я думаю, что и Усама Бен Ладен не особо напрягал в плане света. А американцы хай борются.
Не успокоится. Придет другой человек и будет то же самое. Сколько терактов там в Минске, сколько в России. Люди уходят и приходят новые. Но не каждый человек настроен мирно. Люди все жадные какие-то стали. Каждый человек хочет власти. И так будет продолжаться.
А пытание на улицах Могилёву. Ви на хвалях Радіо Свободу у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застарогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Американская правооборонная организация Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Беларусь отвели 190-е место со 196. Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что бере шефство над белорусским политвязнем Александром Атрошенковым. 3 травня в Брюсселе отбудется подписание документов по створению парламентской ассамблеи программы Евразвязу «Усходнее партнерство» – Euronest. Праца ассамблеи начнется без представников Беларуси. У Беларуси треба перейти от администрационных до рынковых механизмов набытия жилья. Такую думку выказывают у Палаты представников. Только один из шести жихаров земли живе в Украине, где сродки массовой информации свободные и незалежные. Такая выснова зробленная у сёлетнем штогодовом докладе организации Freedom House, який был обнародован сегодня у Вашингтоне. У этом докладе Беларусь смешана на 190-е место помеж Кубой и Бирмой. Горш, чем у Беларуси, ситуация со свободой слова только еще у пяти краинах, рассказывает Олег Грузделович.
Усяго в гэтым рейтингу свободы слова за минулый год 196 краинов. На 195-м месте находится Туркменистан, а спис замыкая Полночная Корея. Беларусь по воле праворонцев с Freedom House опынулась на 190-м месте на пошних приступках рейтингу. Намесник старшини неурадовой журналистской организации БАШ, Белорусская ассоциация журналистов Андрей Бастунец, зауважая, что гэтая оценка была зроблена без улику апошніх падзей на медиарынку Беларуси. У приватности наступу на самые буйные незалежные газеты «Народную волю» и «Нашу Ниву». Их пропонует зачинить Министерство информации на подставе претензий относно осветления недавнего теракту в Менском метро. Коли гэта уладам удастся, рейтинг свободы слова Беларуси будет подорваны канчаткова, мяркуе назіральнік. Магчыма, под прэсінг уладаў падпадаюць выключна выданні нацыянальнага маштабу. Паводле Андрэя Бастунца, на абласным і раённым узроўнях сітуацыя са свабодай слова летась была не лепшай.
Самы красамоўны такі паказчык на выставу СМІ ў Беларусі, якая пачнецца 4-го ўжо траўня, дык на яе не дазволілі выставіць стэнд асацыяцыі рэгіянальных выдаўцоў. За мінулы год мы фактычна згубілі две рэгіянальныя газеты. Гэта «Бабруйскі кур'ер», які па фінансавых прычынах перастаў выходзіць, і «Івацевіцкая газета для вас». Выдавец не вытрымаў пастаяннай напружанасці ў гэтым бізнесе. З тых выданняў, якія былі выбрашаны ў свой час з сістэмаў распаўсюду, БАШ недавно праводзіў яшчэ раз сверку, усе выданні не вырашылі гэтых праблемаў, і калі мы называем зараз меншую лічбу, чым раней, і колькі выданняў маюць гэтыя праблемы, гэта звязана толькі з тым, што, ось, як я ўжо сказаў, некаторыя газеты закрываюцца, а так праблема застаецца не вырашана.
Паводле Андрэя Бастунца, незалежныя выданні ў Беларусі не ў стане нармальна развівацца не толькі з-за адміністрацыйнага ціску, але з-за эканамічнай дыскрымінацыі. Ім адмаўляюць у распаўсюдзе праз сістэму распаўсюду, якую монополізавала дзяржава. Адмаўляюць у паслугах дзяржаўныя друкарні, а дзяржаўным прадпрыемствам негалосна загадана не размяшчаць рэкламу ў недзяржаўных выданнях. Алесь Беляцкі з праваабарончага цэнтру «Вясна» азначае невыпадковасць зніжэння рэйтынгу свабоды слова ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, гэтае зніжэнне адбылося ў звязку з агульным пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
Натуральна, што вось гэты наступ на друк – это толькі частка агульнага такога паходу Лукашэнкі і ягонай каманды на дэмакратычныя свабоды ў Беларусі. Гэта моцна праявілася пасля 19 снежня. Вось мы зараз бачылі, колькі было адмоваў у правядзенні пікетаў, мітынгаў, прысвечаных Чарнобылю, нават да гэтага даходзіць, што такія драматычныя всеагульныя даты улады спрабуюць як бы забараніць, вызбаючыся грамадзянскай актыўнасці. Мне падаецца, што падчас от выбараў, асабліва тое, што адбылося і адбываецца зараз у Паўночнай Афрыцы, на Бліжнім Сходзе, у арабскіх краінах, гэта вельмі моцна напалохала беларускія ўлады, і яны взялі курс на абмежаванне грамадзянскіх правоў і свабодаў. У нас дзясяткі палітычных вязняў з'явіліся, і ўвогуле такое адчуванне, што ўлады проста ігнаруюць усе цывілізаваныя нормы паводзінаў, уціскаюць усе свабоды, якія датычныя ўсіх беларускіх грамадзянаў, ну, паглядзім, мне здаецца, бесперспектыўна.
Олесь Беляцкий с правооборонного центра «Весна». Доклад Freedom House классификует ситуацию средств массовой информации у 68 краинах света как свободную, у 65 как частково свободную и у 63 как несвободную. Наибольшей свободой слова, по уле Freedom House, тешатся люди у Финляндии, Норвегии, Швеции, Бельгии, Исландии и Люксембургу. Як репресивные режимы змагаются со свободой слова в интернете? Гэтай теме присвеченная справаздача Комитету обороны журналистов, якая была обнародованная сёння напередадні Сусветного дня свободы друку. Кіраўнік проекту Дэнні О'Брайен подкрэслівае, что найбольш упарта со свободой слова в интернете змагаются те улады, якія демонструюць такую ж упартасть у змаганні со свободой традиційных медіа. У ліку країн, якія подавляють свободу слова в інтернеті, Дэнні О'Брайен називає Китай, Бірму, Росію, Беларусь і Казахстан. Ви слухаєте Радіо Свобода. І після обвістки нагадаємо об процесах політв'язнів.
Чим можна потлумачити грубую лаянку Олександра Лукашенка на адрес старшині Єврокомісії президента України? Які міжнародні наступства буде мати закриття газет «Народна воля» і «Наша Ніва»? Наколькі тяжкія умовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар.
Слухайце эту перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля выходных працягнуцца незавершаныя і распачнуцца новыя судовыя працэсіі па справе нібыта масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў. 5 траўня ў ліку іншых абвінавачаных будуць судзіць былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. Падтрымаць паэта і палітыка прыедзе са Смаргоні ягоны брат Іван, якога сёння наведаў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Іван Пракопавіч Някляеў на пенсіі. Апошнія гады жыве ў бацькоўскай хаце, што на вуліцы Богужевіча ў Смаргоні. Жонка Святлана вырошчваюць козачак і пернатую жыўнасць. Сюды часцяком наведаўся з Менска брат Уладзімір. Разам яны любілі пасядзець пад развесістай яблыняй. Цяпер паэт Някляеў сядзіць пад вартай. І колькі яшчэ будзе доўжыцца словамі спадара Івана гэты тэатр абсурду, сказаць складана.
Стаўленне змянілася даўно. Пасля таго, як яму прыйшлося пакінуць дзяржаву, паехаць у Польшу, потом у Фінляндію. І як только ўзнавалі, што я родной брат, практычна са мной контракт прыжываўся. Паслідніх два года вот, да пенсіі я уже не работал, потому что бесполезно идти только дворником. Хотя я инженер высшей квалификации. Никакой разницы нет, или это Смаргонь, или Минск. Система, она работает стабильно, четко.
Еще за советским часом Иван Някляев працавал у центральном аппарате Державного комитета сельгастехники, начальником цеху на заводе роботов, военном предприемстве сродков комплексной автоматизации. Але при конце 90-х довелось отчуть выдатки небеспечного свояства. Нежаданне трываць такое перадузятае стаўленне ўрэшце і прывяло да вытокаў на радзіму. Цяпер, як асоба зацікаўленая, Іван Някляеў пільна сочыць за палітычнымі працэсамі і не разумее, як служыцелі Фэміды надалей збіраюцца жыць з такой калекцыяй замоўленых выракаў.
Гэта суд. Я смотрю вот сейчас Санникова. Свидетель ходил вот по площади, фотографировал, там чистая площадь. Да я знаю, брали только термоса, потому что хотели их до утра стоять. Вот что говорили взять с собой, допустим, если кто идет на площадь. А то понабирали каких-то вил, кто-то с топором шел. Ну это ж вот надо ж сумасшедшему быть, даже такое придумать. Не, документы не взяли. Где вы не пришли, этому надо проверять. Так, а что проверять? Вы же сами знаете, что проверять не надо. Все состряпано нитками гнилыми. Все равно будут копаться.
На переконание Ивана Некляева суд над братом и активистами ягоной команды мусит стать показальным удвойне, покольки на той момент еще дейного кандидата в президенты нейтрализовали литерально на полдорозе до початку запланованного митингу де подеял на площади. И коли криминальную справу супроть палітычных актывістаў улады маюцца давесці да лагічнай развязкі, то бок з рэальнымі тэрмінамі зняволення, то факты жорсткага абыходжання з апанентамі рэжыму спускаюцца на тармазах. Іван Някляеў у гэтым звязку нагадвае. Прыкладам лёс пададзенай у праваахоўныя органы заявы аб збіцці Уладзіміра Някляева невядомы дагэтуль.
Как это нельзя выяснить, кто избивал? Ведь там же не один человек, там же была группа спецназовцев, которые совершили это преступление. Что там было бить, боже мой? Он сам чуть ходил уже. У него одна нога травмирована с детства, с юных лет. Он всю жизнь так прихрамывал, у него мениск был треснутый, коленка, чашечка. Крыпал, будем так говорить, хоть и молодой. А тут взяли еще в 65 лет дубиной по голове.
Подеи 19 снежня бумерангом вернулись до семьи Някляевых. Спадарыня Святлана, жонка Івана Пракоповіча, якая пасля заканчэння кансерваторыі ўсё жыццё адпрацавала харавым дырыжорам у Менскай музычнай вучэльні імя Глінкі, цяпер мае магчымасць ацаніць ступень свабоды некалькі іншай сацыяльнай групы беларускага насельніцтва.
После того, как с Володей так случилось, соседи боялись здороваться. Я выхожу, там хотела спорта, они шарахаются, они боятся. Это люди, которые всю жизнь здесь прожили и знают. Ну, это же страшно. Чего тебе бояться? Основная часть нашего народа, пусть это грубо, резко, но это быдло. Но этим сделало нас государство. Необразованным быдлом. Ведь стадом таким легче управлять. Как он говорил, им чарку и шкварку, и больше ничего не надо. У них никаких потребностей больше нет. Но теперь уже не видят их дети. Да он никогда не поднимется. Вернее, нет, он поднимется, но после того, как многое изменится...
После того, как Владимиру Некляеву переквалификовали обвинувачение за организацией массовых беспорядков на организацию деяний, которые грубо порушают громадский порядок, лидеру компании «Говори правду» погрожает не 15 годов зняволення, а только 3.
Депутат німецького Бундестагу Крістоф Штресер заявив, що бере шефство над політзняволеним Олександром Атрошенковим. Раніше ще двоє депутатів заявили про шефство над Дмитром Бондаренком і Андреєм Санніковим. Кампанію шефства над політв'язнями ініціювала правооборонча організація «Лібереко». Тема «Режим і ягоні опоненти» заусюди присутніше і у «Званках на свободу».
Вось наш президент поехал в Туркменистан. Я это одобряю. И он поехал для того, как набыть добрую работу для наших людей, как мы могли заработать добрые заработки. А Туркменистан – это богатая держава, и она богатая и нафтой, и газом. И это вельми добро, что он был. Бо он клопотится об нашей державе. Ну, а что дотычется до наших оппонентов, наших этих, там, Дашкевича, там, этого Статке, там этого еще как его, ну одним словом наших этих проводеров, им говорили, их предупредили, не идите на площадь, бо будет дрянно вам, это антидержавно, супроть закона, и они не послухали.
Не той справой займаемся. Судять людей, которые должны працовать, а они сидят за кратами. И сейчас судят по полной программе и довольно целого. Ну, всем зрозуміло, что вины у них, как той кот наплакал. Ну, хочуть доказать, что они шли, как сбивать милициянтов, а не наоборот. Ну, кто этому поверит? Ну, несерьезно, это обвинувачение. Это с щитами и с дубинками, а это с вудочками.
Леди Зинаида Бондаренко, мы гоноримся вами, слынной белорусской, интеллигенткой, мудрой женщиной. Удячны за лист, у яким так мудро, переконавча вы промовили не только як до президента, але як до нашего громадянина, батьки детей, до человека, отказного за життё и гонор кожного из нас.
Только что прослухала передачу «Звоночки». Один там мужчина, выступая на оппозицию. Во всем виновата оппозиция. Який неразумный человек. Як это может быть во всем виновата оппозиция, коли в Беларуси так дрянно? Коли они все сидят по тюрьмах. И они не могут нигде слова сказать. За каждое слово карают их. И они боятся, что их посадят, утекают за границу. Что ж они могут доброго сделать в нашей стране?
Я часто задавала себе вопрос, как много надо дать представителям властной, судебной и карательной системы, чтобы они нагло и открыто попирали даже очевидные и прописанные законом права простых граждан. Ответ я услышала от простой женщины. Они знают, что на всех их никаких тюрем не хватит, какой бы справедливой ни была следующая власть в Беларуси. К величайшему сожалению, люди в целом существа слабые духом и легко находят оправдание, чтобы продать свою совесть или прикинуться дураками.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. И еще одно опытание свободы. Хто виноваты у тым, что у Беларуси узник финансовый кризис? Вось які отказы мы почули на улицах Івацевичоў.
Нечем закупить товар. Весь товар ждет в валюте. С Польши, с России и так далее и тому подобное. Доллару не купишь. Там наши рубли никому не нужны. Правильно? То, что любой не знает. Наверное, кредиты перестали нам давать. Нет кредитов, нету долларов. Значит, банки не шли. Не могли они вывести всю валюту на эти автомобили. Это нереально, да. Отмазка просто. Пришел в магазин с стройматериалами. И мужик говорит сейчас. Мне полный мешок белорусских денег. Что мне, сжечь их, что ли? И что я за них куплю? Вот что, все, что стало, взял. Ну, еще через неделю, говорит, и это разберут. И дальше что мне говорит это самое? Магазин, конечно, закрывали. Говорит. Все, у меня нету это самое. Товарооборота. Все, я не могу ничего купить.
Я думаю, это не простые люди в этом виноваты. Кто сверху?
Не знаю, скорее всего, может, самые люди виноваты. Может, власти виноваты. Причина? Я думаю, что вывоз валюты за границу в связи с этим подорожанием таможенными пошлинами на машины. Вся валюта уходит за кордон. У нас в республике не хватает валюты, поэтому нету валюты. Я не знаю, почему наши власти не выкидывают валюту.
То говорят, что машины, это скупка машин, да, все доллары вывезли. Не знаю. А я не знаю.
Нормально все.
У нас его нет.
Знаете, даже не знаю.
Наверное, наши банковские какие-то руководители, скорее всего. За нас какой-то, наверное, политикой.
Не хочем отвечать на такие вопросы.
Вы задаете очень-очень глобальный вопрос.
Одним словом не ответишь.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять.
На питание, кто виноват у тем, что у Беларуси возник финансовый кризис, отказывали жихары Ивацевичу. Вы на хвалях Радио Свободы. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застарогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Freedom House заместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Депутат немецкого Бундестага Кристофер Швессер заявил, что бере шефство на политвязнем Александром Атрошенковым.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – міжнароднае становішча Беларусі ў люстры падзеяў тыдня. Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія умовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынер.
Барозу і іншыя казлы. Такія словы прагучалі з вуснаў прэзідэнта Беларусі на гэтым тыдні. Дасталося ўкраінскаму калегу прэзідэнту Віктару Януковічу, у якім Лукашэнка ўбачыў вашывасць. Нагодай для такога потоку красамоўя стаў канфлікт вакол запрашэння беларускага кіраўніка на Чарнобыльскую канферэнцыю ў Кіеў. Паводле чутак, старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што не паедзе на канферэнцыю, калі там будзе Лукашэнка. У выніку апошні застаўся дома, ну і адкрыў ды не паехаў на сустрэчу з украінскім і расійскім прэзідэнтамі ў Чарнобыль. Вось чаго збіраўся дамагчыся беларускі кіраўнік, аблайваючы сваіх партнэраў. Ён спадзяваўся, што яны спалохаюцца, пайдуць на саступкі. Тут варта адзначыць, што яшчэ на мінулым тыдні кіраўнік Беларусі выказваўся пра неабходнасць, непазбежнасць прымірэння з Еўропай. Ён казаў пра гэта падчас паслання народу і нацыянальнаму сходу. Але наўрад ці называнне сваіх патэнцыйных партнэраў казламі, быкамі, вашывамі, ну, можа спрыяць прымірэнню. Дык у чым жа мэта, у чым быў разлік? Андрэй.
Тяжко не погодиться с вашим опошним замечанием на конт того, что выказывающие такие образы у адрес своих партнеров, те суразмолцев, те еще кого можно досягнуть значное поляпшение в всяким разе у относинах. Але тут, ну, довольно дивная картина складается. То есть, сгаданное вами послание... беларускому парламенту і народу адбылося 21 красавіка. У той же час донарская конференция, на якой был Барозу у Киеве, и на якую нібыта мусіў ехаць Лукашенко, але не поехал вось за гэтых всіх акалічнасцяў, адбылася 19-го. Тым не менш, 21-го ніякіх заўвагаў, прэтэнзій выказана не было. І яны чамусьці вырваліся аж на 26-го. Ці не адбылося нешта за гэты час такого, што прымусіла беларускага кіраўніка пайсці на такі крок. Я ўсё ж не лічу, што гэта было зроблена наўмысна. І, на мой погляд, тут хутчэй эмоцыі перасілілі палітычны разлік. Хутчэй за ўсё нешта здарылася, і вось гэта і выклікала такую жорсткую рэакцыю. Ну а тое, што гэта ніякім чынам не будзе спрыяць паляпшэнню адносінаў ні з Украінай, ні з еўразвязам, тут, на мой погляд, это на вот меркаванне не подлягае.
Кирилл, а як вам бачацца матывы гэтага ўсплёску? Вось Андрей казаў пра тое, што магчыма штосьці адбылося. Ну вось адбылася сустрэча Мядзведзева і Януковіча ў Чарнобылі. Можа быць, гэта з гэтым звязана. І, дарэчы, в гэтых на сваіх шчыраваннях Лукашэнка і гэтую сустрэчу ў Чарнобылі прыгадаў неяк загадкава, што я, маўляў, не збіраюся прагінацца ні пад аднаго прэзідэнта, ні под іншага.
Перш за все, что, конечно же, это был выплеск эмоций, але не только. И мне здаецца, что галоўны адресат был беларускі. Бо калі Беларусь опынулася незапрошанай на угодкі чарнобыльскай катастрофы, калі Чарнобыль для Беларусі гэта некая звышкаштоўнасць, і гэта больше за ўсё астатні. І зараз опынулася, што ніколі раніше такога не было, што насамрэч Беларусь опынулася ў ізаляцыі, нават у гэтым скорбным свяце, то, канешне ж, унутраму беларусу трэба патлумачыць, што здарылася, як такое магло быць. Бо пытанне беларускага грамадства да беларускага прэзідэнта маўклівае пытанне, але яно існуе, і нейкую матывацыю трэба было даць. Так што мне здаецца, што калі разбіг быў, то разбіг быў перш за ўсё на ўнутрыбеларускую аўдыторыю. А так, канешне ж, загаварылі эмоцыі, яны выпісваліся, ну, трэба было сказаць ўсё, што думалася. Магчыма, быў нейкі гандаль паміж расійскім прэзідэнтам і беларускім прэзідэнтам папярэднім, калі ён не паехаў на сустрэчу. Тут пытанне, якія мовы ставіліся, бо мы не ведаем. А логіка, якая відавочна, што крыўда і неабходнасць растлумачыць беларусам, чаму так трымалася, чаму, таму што астатні все казуюць.
Ганна, існуе такая традыцыя ўжо колькі гадоў, колькі Лукашэнка кіруе, тлумачыць ягоныя некаторыя рэчы там эмацыйнымі ўсплёскамі, неўстрыманасцю, непрадказальнасцю. Але ну калі палітык у сядле, што называецца, захоўваецца 17 гадоў, то тлумачыць все некай яго эмацыйнасцю, што ёсць пэўны синонім дурасці, ну, яно неяк не выпадае. Можа быць, все ж такі у гэтых квазіэмацыйных такіх выплюхах быў некі рацыянальны разлік.
А мне кажется, что ничего рационального в этом не было. Я бы только добавила до того, что было сказано раньше, что, может, это был жал из двух вещей, что просто не хватило Лукашенко в Киев, что он не был приглашен, что он не имел возможности, чтобы ему дали деньги на Беларусь, тоже с Евросоюза. И, может, тоже у него было такие эмоции, что ему казалось, что просто как бы это Россия, Украина договариваются без Беларуси с Евросоюзом. Что касается президента Лукашенко, мне кажется, что он всегда таким был и всегда таким будет, что просто иногда будет говорю по эмоциям, а не передумывая, что из-за этого может выйти.
Глядячи по всем еще одним жестом, який поглыбляя прорву помеж Европой и официальным Менском, стал позов Министерства информации об закрытии двух незалежных газет «Нашей Нивы народной воли». Тут варто пригадать, что вертание в 2008 годе у легальный оборот менавіта гэтых выданняў стала адным са знакаў, з адным з чыннікаў, сімваляў дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам. Зараз знакі, чыннікі супрацьлеглыя. Таксама варта сказаць, што тады, у 2008 годзе, палітычныя вязні выходзілі на волю. Зараз на гэтым, так бы мовіць, судным тыдні іх колькасць істотна павялічваецца. Насамрэч, гэтыя справы, яны не менш абразлівыя, чым слови, поглибління цієї прорви, у чим мета? Це так само емоції, чи це певне таке накоплення козирів, мовляв, чим більш зараз посадимо і закриємо, тим більш буде кого, чого в будучині відкривати і випускати. Кирил.
Ну, мені здається, що, звісно, тут є накоплення козирів, але головне мета, це економічне, головний чинник, це економічне становище Білорусі. Бо зараз, коли видовочно, що розрив поміж доходами і розходами, поміж споживанням і тим, скільки потрібно, скільки заробляється, цей розрив росте, і він якраз виливається у ту самочинну девальвацію, яка по факту вже отрималася. І зараз, коли знижається все це споживання, треба неяк замацувати владу, покуль є на цей некий ресурс. Це, кажучи, продати громадству некий певний страх, аби яно не ризикувало, не узбухало, і коли б було б можливо підтримувати сьогоднішню владу у сьогоднішньому вигляді за кошт куди менш видатків на ті ж силові структури. Технологія доволі видовочна, бо коли ти зараз замахуєшся і покуль є сили, ти демонструєш, що ти будеш вельми жорсткий, то завтра, коли уже не буде грошей підтримувати такі узровень емоцій, то громадство по звичці, тим не менш, буде по-ранішому слухати, і по-ранішому не будуть узникати ті чи інші альтернативи. Увагалі, це доволі тяжка задача, бо як заставити громадство споживати істотно менше, чим яно споживає сьогодні. Ця задача вельми нетривіальна, це тяжко позбігнути неких соціальних вибухів, і тому влада імкнеться спростити структуру як мога більше. Покуль, до речі, є ще ресурси на таке спрощення. Але це, звісно, не вихід, це тактика. Бо у індустріальній країні знизить споживання, істотно знизить. Мені здається, навряд чи це буде можливо.
Я би не до кінця согласила, що це тільки для, як би сказати, білоруського спільства, щоб просто йому показати, що за все буде штраф, що просто, щоб вони не йшли демонструвати. Це фактично одна річ. Але я би додала, що теж є така можливість, що просто Лукашенко, який загубився, по моєму мненні, після цих виборів, просто не до кінця вже знає, як себе вести, і робить іноді дуже удивительні шаги. Мені кажеться, що просто он тоже хочет показать до конца, что этих людей не заключал за ничто. Поэтому, что если бы просто он их теперь отпустил, все бы могли спросить, из-за чего они были заключены тогда, из-за чего были начаты все эти процессы, из-за чего была разбита эта демонстрация после выборов. И просто он тоже хочет показать не только номенклатуре, но может тоже России и другим странам, что он фактически ведет Белоруссию, ведет своей страной, и что он будет решать все эти вопросы, что просто независимо от того, как ему тяжко в экономике, теперь он может показать всему миру, что политика, внутренняя политика, это просто его справа, это справа Беларуси и только. Но я боюсь, что может так быть, что просто все эти политзаключенные, они будут предметом торга на тоже открытие вновь нашей невынародной воли за какие-то уступки со стороны Евросоюза. Но я надеюсь, что так не будет и просто, что уже не повторится ситуация с 2008 года, когда более-менее такая самая игра была введена через белорусского президента.
Ну, во-первых, я погодился частково с Кириллом, тем, что завсёды треба выкрасить максимость, как заполохать населенство. Это не значит, что оно было готово до певных акций массовых, але продемонстрировать свою мозг, это завсёды недренно. Другое, тое, што сказала Ганна наконт гандлю, канешне, гэта таксама не выключана, гэта хутчэй за ўсё таксама маецца на ўвазе, што пры гэтым рыецца прорва. Ну, гэта не вельмі бянтэжыць, гэта непазбежныя выдаткі. Я нагадаю, што вось вы казалі пра 2008 год, пра нашу Ніву і народную волю, яны ж тады існавалі, яны не былі забаронены, іх проста дапусцілі да распаўсюджвання праз дзяржаўныя шапікі, падпіскі і гэтак далей. А тут гаворка ўжо ідзе нават пра закрыццё гэтых выданняў. Ну, і таму ж саму не супярэчыць яшчэ і такі погляд. Я мяркую, ні ў кога не было спадзеваў, што калі дазвалялі гэтую народную волю, калі там гэтая лібералізацыя ішла, што гэта было зроблена шчыра беларускім кіраўніцтвам, што яму падабаліся гэтыя працэсы, які ідуць. А зараз гэтае кіраўніцтва якраз і вяртаецца да таго, што було раніше, воно демонструє свою існість, я б так сказав, і йому доставляє, напевно, задовольнення те, що воно може робити, в кінці концов, що воно жадає.
Ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску – «Міжнародне становище Білорусі у люстрі подіїв тижня».
Ви на хвалях Радіо Свободу у Пражській студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Белорусские политики меркуют, что смерть Усамы Бен Лядена принесе полегку свету, але выказывают застерогу, что она может выкликать помсту ягоных поплечников. Американская правооборонная организация Freedom House сместила Беларусь на опошние приступки рейтингу свободы слова в свете. Беларусь отвели 190-е место со 196. Депутат немецкого Бундестагу Кристоф Штрессер заявил, что бере шефство над белорусским политвязнем Александром Атрошенковым. 3 травня в Брюсселе отбудется подписание документов по створению парламентской ассамблеи программы Евразвязу «Усходнее партнерство» – Euronest. Праца ассамблеи начнется без представников Беларуси. У Беларуси треба перейти от администрационных до рынковых механизмов набытия жилья. Такую думку выказывают у Палаты представников.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Международное становище Беларуси у люстры подеев тыдня». На гэтым тыдні пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў агучыў умовы, на якіх Расія дасць Беларусі доўгачаканыя выратавальныя крэдыты ў памеры 3 мільярдаў даляраў. Спадар пасол назваў дзве групы чыннікаў. Адна – гэта тое, што ён назваў умовамі менавіта. Гэта прыкладна тое, з чаго ад Беларусі дамагаецца Міжнародны валютны фонд. Это отказная социальная, бюджетная политика, гнуткий курс рубля, приватизация. До речи, на конт приватизации дипломат вступил в заочную полемику с президентом Лукашенком, який в сьогоднім президентском послании сказал, что державная власність – это народная, его нельга дзялить. Але іншую групу чынников посол формулявал фактично як пожаданні. Ну, вот так, прикладно, что Россия зацікавленная у тым, каб купить другую полову Белтрансгазу. Что варто было б вернуться до проекта введения в Беларуси российского рубля. Не кепско было б Беларуси пасти на соступки у пытания объединения МАЗа и КамАЗа. Кирилл, якія суадносіны паміж гэтымі умовамі і пажаданнямі? Без введення расійскага рубля не дадуць крэдыты? Ці можа Лукашэнка, напрыклад, абмяняць умову адказнай бюджэтнай палітыкі на гатоўнасць прадаць другую палову Белтрансгазу?
Ну, я бы сказал так, што, канешне, галоўнымі з'яўляюцца тыя умовы, якія узгоднены з умовамі Міжнароднага валютнага фонду. Бо менавіта таму, што Расія не ўпэўнена, што Мінск верне ёй калі-небудзь гэты крэдыт, яна жадае заручыцца падтрымкай міжнародных арганізацый, праз якія яна так ці інакш на гэтыя грошы здолее прэтэндаваць. І мне здаецца, гэта ж безумоўна першаснае і тое, што будзе і вызначаць расійскую палітыку. Што тычыцца даволі правакацыйнай прапановы пра аб'яднанне валют. Но на самом речи Москва сегодня зусім для этого не готова. Там начинается внутренняя бойка, довольно тяжкое передвыборное становище и довольно много незразумелых покуль заходов, але зразумело одно, что у этих разборков чужие не будут потребны. И мне кажется, что этот заход, когда пропоновали Лукашенко подумать об единой валюте, зроблен именно тому, что Пенцар сказал, нет, это немогчимо. И в осенью он, скажем, не сдолил бы переконавча поднимать тему союзной державы, когда раптом он вырешил эту тему выкористовывать и так или иначе на этой теме вымогать гроши из России. Тому мне кажется, что это было попереднее такое разминирование, коли треба спровоковать президента, как он сказал, свои «не, николи, это не максимум», после чего любые пропановы в союзной державе о том, что дайте гроши, мы зараз объединяемся, у осени они уже не будут переконавчо хучать. Что тычется на выцел Белтрансгазу? Ну, вчера кажущая Россия достаточно купить одну акцию, как потримать контроль. Так что это символичное пытание. Что тычется объединения МАЗу и КамАЗу? Ну, это может быть и на корысть предприятия, але это треба глядеть, какие умовы як выдвигаются. Але в этой максимальной сделке говорки идет с 2001 года, когда Берпаска первый раз и затекавился, и пообещал, что МАЗ таким чином будет працаваць. Але это ж, конечно, пытание симпатичное для Беларуси, але экономику она не будет вырастать, бо это всего на все, ну, некие отсотки, это одинки процентов у тым белорусских ВВП, и, конечно, что это погоду робить сёння не будзе.
Андрей, ну вось некаторыя характарызуюць цяперашнюю пазіцыю Расіі як вельмі удалую, паколькі, як вось мы казалі раней, Лукашэнка фактычна пазбаўлены свабоды геапалітычнага манеўру, і Расія можа выдвігаць фактычна любыя ўмовы, у тым ліку, як і перасцерагаюцца некаторыя, ну, фактычна, умовы паглынання Беларусі. Кірыл зараз сказаў, што, на яго погляд, за выключэннем вось гэтых абавязковых МВФ-ўскіх умовах, пазіцыя Расіі такая ці абарончая, маўляў, не лезь ты, Лукашэнка, ў наш перадвыбарчы гарод, ці такая, ну, па сутнасці, абыякавая. Ну, не кепска там атрымаць кавалачык Белтрансгаза, але перажывем і без Белтрансгаза, і без рубля, і гэтак далей. Дык вось на ваш погляд, тут сапраўды ёсць пагроза, Расія выкарыстоўвае сваё вось фактычна манапольнае становішча донара для Беларусі для дасягнення такіх вельмі далёкасяжных мэтаў, ілі не надта, як той казаў, і хацелася.
Ну, я лічу, што тут на сённяшні дзень гэта яшчэ не пагроза, гэта свайго такога кшталту папярэджанне. Масква нагадвае, што гэтае пытанне ёсць, што яны не адкінутыя на заўсёды. Яна, яе, безумоўна, гэтая праблема цікавіць. Не столькі, канешне, дзеля таго, каб атрымаць беларускую эканоміку, хаця і гэта было б нядрэнна, а каб атрымаць ужо цалкам уплыў, уцягнуць Беларусь у сваю геапалітычную арбіту, каб тая нават не варушылася ні ў эканоміцы, ні на міжнароднай арэне. Таму я асабіста лічу, упэўнены нават, што ціск Москвы будзе працягвацца. Можа, ён пакуль там не пройдуць выбары, будзе больш-менш прыхаваны, ён будзе не толькі працягвацца, ён будзе ўзрастаць. І мэта Москвы ўсё ж змяніць тут уладу. Дзеля гэтага будуць выкарыстоўвацца ўсе сродкі. На дадзены момант немагчыма уцягнуць Беларусь у адзіную валюту нават, бо ў нас яшчэ застаецца там нейкае фамільнае срэбра, і мы можам протрымацца пэўны час. А калі гэтая палітыка ўнутраная беларускіх уладаў будзе працягвацца, раней ці пазней наступіць такі момант, калі Масква зможа рабіць тут, што захоча, а тым часам яна будзе рыхтаваць замену дзеючай уладзе.
Ганна, ну а вось як з вашага боку Богу вымалёўваецца вось гэта складаная геапалітычная дыялектыка? Ну вось Лукашэнка груба парушае правілы, парушае правы чалавека, Еўропа адпаведным чынам на гэта рэагуе. Ну і вось аказваецца, што ўжо не толькі Лукашэнка, але і Беларусь, краіна, аказваецца вось у такой залежнасці ад Расіі, аказваюцца магчымымі вось тыя пляны, пра якія казаў Андрэй. Так гэта было мэтай вось этой еўрапейскай палітыкі?
Мне кажется, што это не было вообще целом еўрапейскай палітыкі, просто для Евросоюза очень важно было бы, чтобы эти страны, я имею в виду и Беларусь, и Украину, например, чтобы они могли решить сами за себя, и просто чтобы они могли сотрудничать свободно с Евросоюзом и с Россией. Из-за этого, например, был введен этот проект Восточного партнерства, чтобы Евросоюз поддерживал контакт с Белоруссией, с Украиной и с другими странами. Но как бы это ни было так, что Евросоюз хотел как бы вытягивать эти страны с подведения России, потому что это невозможно. И теперь можно сказать, что очень жаль, что это не повезло, потому что видно, что власти этих стран, прежде всего Белоруссии, решили то, что решили, и просто они сделали выбор. Могли выбрать Международный валютный фонд, могли выбрать деньги из Евросоюза, Союза, но за конкретные реформы, но они выбрали другую путь, и теперь осталась только Россия. Россия просто, она всегда, как этот медведь, она просто будет ждать, и когда придет хороший момент, тогда она эту просто муху, может, не убьет, но просто придушить.
И наприкінці питання про то, эти все, вся геополитика, все счастье вычерпывается вот этой, так бы мовить, прямой Москва, Менск, Брюссель, ну, далей Вашингтон. Вось на гэтым тыдні адбыўся такі даволі нечаканы, загадкавы візіт Александра Лукашэнкі ў Ашхабад. Это яго першы замежны візіт, як пажартаваў расійскі палітолог Аркадзь Дубнов, вось так бы мовіць, апошні дыктатар Европы к першаму дыктатару Азіі, Цэнтральнай Азіі паехаў. Ці можна, вось на ваш погляд, ці можа Беларусь нешта наіграць, ну, і банальна атрымаць грошы у іншых рэгіёнах свету? Памятаем, у свой час Уга Чавес даваў грошы Александру Лукашэнку, і ўвогуле весь гэты леташні праект венесуэльские, такие велизарные, шумные. Ну, а кроме того, я памятаю, казалось, что в огуле Китай нам дает 15 миллиардов долларов. Тут на втле этих долларов не надто зрозумело было, что в Москву то ездить, коли там 15 миллиардов. Ці есть эти гроши? Ці насамрэч это такие привиды, и все ж таки все обмежовывается вот этой прямой от Москвы до Вашингтона. Андрей.
Ну, некие гроши, безумовно, есть. Ну, вот зараз это визит в Туркменистан. До речи, это официальный визит, и он, тому он рыхтовался в Загаде. Это не робится над стягом некого одного тыдня. Там зараз довольно великий проект по будовництву комбината по сдобыче калийных солей в Туркменистане. На миллиард доляров он весь различен. Не ведаю, правда, якая частка до Беларуси доходит. Напевно, на некие там сотни мільйонів розлічувати можна. Те ж саме, напевно, той же Венесуелі можна протягувати і у Китаї. Ну, про 15 мільярдів, до речі, вже нічого не згадувалося навіть у посланні. Так що, напевно, тут нічого не отримлюється. Але по великому рахунку, звісно, серйозні гроші є тільки для Білорусі, в усякому разі. Є тільки у Росії і у значно меншій ступені, і при значно більш жорстких умовах на Заході. Тому треба їздити, треба шукати нейкую підтримку, але це не вирішально, це не принципово.
Мені кажется, що прежде всего президент Лукашенко хотів продемонструвати, що він просто независимий в своїй політиці. Як ми знаємо, не може поїхати в Євросоюз, а не хотів, може, поїхати в Росію, просто щоб показати, що у нього є інші друзі. Мені кажется, що взагалі це така точка для політики, міжнародної політики, яка ведеться в Білорусі, я би сказала, з 2007-2008 року, коли просто Білорусь почала шукати інших, крім європейських партнерів. Я маю в виду, що не Росія, не Євросоюз, а інші партнери. Звісно, Білорусь може знайти гроші в цих країнах, але ніяк ці гроші не будуть рівними тими гроші, які вони могли би отримати Союза или с Россией.
Кирилл, ну, коли мне не здраживая память, может, я и помыляюсь, але мне сдается, что после кожных президентских выборов Лукашенко першим все ж таки ездил в Москву. Ну, а зараз вось Ашхабад. И, до речи, чему Ашхабад? Чему, скажем, не Баку? Вось подчас летошнего газового конфликта с Россией Лукашенко дяковал Ильхаму Алиеву за то, что той, вот, значит, 200 миллионов доляров ему як с куста дал и допомог. Ну, а зараз вось миновита Туркменбаши, то есть краина, якая як бы выпадая из усих политичных международных раскладов, хотя не выпадая из энергетичных.
Не то, что выпадает. Видовочно, что была сподеванка, что первый визит будет все ж таки у Киев, будет той самой Чернобыльской, будет символичный. И таким чином он дозволит начать черговый президентский термин без непотребных ассоциаций. А лишь не отрымалось. И тому, конечно же, пришлось идти до Берда Мухаммедова. Чему до Ягу, а не до Алиева. Так само видовочно, бо Беларусь скоротила закупки азербайджанской нефти, бо банально нема грошей. А на Бердымухамедове махчило нечто еще заробить. И я никакой где-нибудь, ни, коли я ничего не буду, до гэтуль проекта у Беларуси с Туркменией покуль не было. При этом проекты у третьих странах, я наизвычайно громко обещаются, вокруг их много шуму, але потом про их не забывают. То есть никто уже не нагадывает про белорусское иранское супрацовництво, якое обещало вельми много. Неяк сышла у бок, кудысь это венесуэльская тема. Про Китай никто уже не нагадывает. Так те иначе, але все эти векторы, все эти шумы оказываются потом не подтриманы реальными справами. Так что поглядим, что будет здесь. Але покуль прецеденты не дозволяют быть надто ж оптимістичні. Що тисячу в уголі білоруської здольності знайти гроші, тут же проблема в тим, що сьогоднішній лад економіки, сьогоднішня структура економіки, сьогоднішня білоруська пропанова на той самий сусвітній ринок, і вона вельми сильно обмежована. І насамреч таку структуру економіки треба просто не датувати і не знаходити на її гроші. Це не значить, що коли у Білорусі буде інша структура економіки і буде інша товарна пропанова, скажем, до сусідів, до сходніх, до заходніх сусідів, то гэта товари не будуть набувати. Але гэта треба зробити. І гэта шлях треба почати. Але ж покуль ми бачимо, що влада буде робити пожарні заходи, і вона буде імкнеться погасити валютний пожар
тем, что там, где будешь шукать гроши, там, где Максима их найти, Максима Бердому Хамеду и да поможет пережить месяц, другие, третий. Але наврать тебе это будет некое системное вырашение тех системных проблем, у яких зараз находится белорусская экономика.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кирилл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар. Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.